Вот, послание евреям, оно очень актуально для нас. Я думаю, для вообще для нам всегда, наверное, было актуально. Оно написано евреям, да? Вот. И в принципе евреи, которым написано было, они были верующие, то есть они были мессианские христиане, да? Молодцы, они верили в Иисуса Христа.
Да.
Не верили в Иисуса Христа. Много свидетельств о силе Божьей. Некоторые из них сами видели Иисуса. Представляете? Вот, слышали его учения. Большинство из них были знакомы с апостолами, да. Но что начало происходить и почему это послание было написано. Если я вам скажу, что это апостол Павел написал, то особенно не придирайтесь. Потому что вот в моей Библии написано, что это послание к евреям святого апостола Павла. Некоторые говорят, что мы не знаем автора. Ну, может, мы не знаем, вот, ну, а может, все-таки это был Павел. Вот, но это не очень важно. Здесь очень глубокие истины. И когда писалось это послание евреям, автор заметил проблему с христианами. И он использует очень простые иллюстрации для евреев, которые знали историю того, как они вышли из Египта давным-давно. И он использует такую аналогию, что те вышли из Египта, но так и застряли в пустыне, из-за неверия не вошли в полноту, которую Бог приготовил. И то же самое, такая же опасность нависала над этими христианами-евреями. Они верили в Иисуса на Мессию, они спаслись, Бог многое для них сделал. И все-таки была опасность им застрять где-то посередине, не дойти до этой полноты во Христе. И вот это вот очень актуальное послание к нам, как христианам. Многие из нас оказываются в такой ситуации. Мы спаслись, мы уверовали, и все-таки в нашем путешествие с Богом туда, куда нас Бог ведет, а Бог нас не только спас, чтобы потом мы на небесах с Ним встретились, не попали в ад. Это, конечно, часть этого. Но спасение Божие, оно идет гораздо глубже. И мы иногда не понимаем его. И мы иногда в этой жизни не понимаем, что Бог хочет, чтобы в этой жизни Его сила, Его полное спасение, Его полное благословение, благословение креста распространялось даже уже в этой жизни. Чтобы мы были победителями, чтобы мы ходили в покой. Да? Вот некоторые израильтяне, большинство израильтян, которые вышли из Египта, они не вошли в покой. В землю обетованную не вошли. Да? И было так из-за неверия. Такая же была опасность для христиан-евреев не войти в этот покой. Понимаете? И в этом послании автор показывает, как этого избежать. С одной стороны, нужно проявлять веру. Мы много будем говорить о вере. С другой стороны, нужно проявить такую, как бы, небольшую самодисциплину. Нужно встряхнуть себя и, как бы, сказать себе, есть опасность, что я могу не войти в эту полноту, которую Христос приготовил здесь уже на земле для меня. Я могу упустить благословение, не достичь их. Может быть, я сейчас уже нахожусь в таком состоянии, да? То есть такое самоотрезвление должно быть, да? Когда Дух Святой говорит нам, когда Дух Святой мы слышим, призывает нас по имени и говорит, я доведу тебя, я достигну этой победы в твоей жизни. Вот когда мы слышим этот голос, сами лично слышим, через проповедь или чтение Библии, очень важно поверить этому голосу и не отмахнуться, не ожесточить сердце. То есть очень много-много проблем здесь будет, я сейчас даже не буду все. А, наверное, главная тема этого послания «Входить в святое святых». Вот, другими словами, полнота, которую Бог нас призвал, это входить в завет святой святых, потому что там сам Бог, там Его присутствие, вот это вот, образно говоря, вот это наша земля обетованная, жить в присутствии Бога, в Его радости, в Его силе, в Его победе. Вот, так. Понимаете, христиане-евреи, они уверены, но прошло десятилетие, 20 лет прошло, и они думали, все соотечественники евреи верят. И они увидели, что не все евреи уверовали. Для многих Иисус был просто человеком из Назарета. Вот. И они, многие евреи не уверовали, и эти евреи-христиане в определенный момент стали чувствовать себя, что может быть не так твердо их основание веры, что может быть чего-то они упустили. С другой стороны, они были евреями, они очень были хорошо знакомы и выросли на законе. И была опасность скатиться в лоно закона и относиться к Иисусу как еще к одному пророку ветхозаветному. Да? То есть такая проблема поднимается. Да? И вот когда у нас возникают трудности, да, когда мы не ожидаем, что, точнее ожидаем, а Бог не действует так, как мы ожидали, да, что произошло в евреями. Иисус не пришел, не восстановил свое царство, да. Все наши соотечественники не уверовали. И произошло такое, может быть, не все обетования истины, да, то есть такое охлаждение первой любви, ревности произошло, охлаждение веры произошло, да, и вот это послание как раз к ним относится. Что когда трудности такие приходят, Бог верит, и Бог силен довести, но мы должны проявить веру. У тебя великий Спаситель, у тебя Спаситель не просто человек Моисей, не просто человек Иисус Навин, не просто там Аарон, у тебя Спаситель сам Иисус Христос. Держись этого исповедания, Он доведет тебя, нисколько не унывай, Он силен в этих трудностях, прояви веру. То есть примерно таким наставлением. Но мы будем... Много хороших уроков. Давайте сегодня посмотрим первую главу. Вот, значит, здесь вот так она начинается. С 1 по 2 стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которое веки сотворил. Да? Здесь говорится, раньше Бог по-разному, многократно говорил своему народу через пророков, да? Теперь же, в последнее время, он говорил в Сыне, да? Какая разница? В наших сердцах есть такое желание, а что же сам Бог говорит, да? Вот, допустим, была такая песня 4 года назад, популярная, и она там называлась по-русски, если перевести, «Если бы Бог был с нами». Если бы Бог был с нами, если бы Он ездил с нами в автобусе, ходил по нашим улицам, там такие слова есть. То есть и хорошая такая песня в том плане, она отражает человеческое вот это желание встретиться с своим Творцом, знать Его мысли. Это нормально, да? Да, есть религия, да, есть какие-то учения, какие-то истины, пророки, да, но хорошо бы Бог был с нами. И Бог был с нами, и Он говорил, да? То есть Бог не использовал в этот раз посредников, пророков. Бог сам говорил в Сыне. Это принципиально большая разница. Да? Потому что мы хотим знать, в нашем сердце мы хотим знать. Ладно, это пророк сказал. Ладно, это ангел даже сказал. Да, это здорово, конечно. А все-таки мы хотим знать, что же сам Бог говорит, да? Ведь это мы хотим. Что же сам Бог мне говорит? Да? Как раз Бог... И удовлетворил эту нужду, потому что Бог сам не был доволен тем, что Он говорит людям через посредников. И мы никогда не будем довольны, когда мы будем слышать истины через посредников. Сам Бог в Своем Сыне нам говорил. Вот эта разница между Ветхим и Новым Заветом. И христианами и евреями нам надо было понимать. Сам Бог пришел и говорил. Вот эти хорошие новости Он не послал уже не пророков сказать, Он послал Своего Сына. Тем самым... придается сила этим хорошим новостям, придается сила этому Евангелию, в который мы уверовали. Сын сам говорит, да? Раньше Бог говорил пророк, теперь Бог говорит нам Сыне. То есть автор послания евреям, он поднимает нас вот до этого привилегированного состояния, напоминает нам, мы в Новом Завете, нам Сын говорил, не просто пророки. Вот. И какая еще другая разница между пророками или когда Сын говорил, да? Смотрите, когда Иисус говорил на земле, в Его словах, так как Иисус, Сын Божий, в Его словах, за Его словами стояла сила, за Его словами стояла власть, за Его словами стояла творческая сила, да, которую только Бог имеет. Понимаете? И вот Иисус говорил, то есть вот подумайте, просто пример такой привести. Если Бог скажет, да будет свет, что будет? Точно, будет свет, да? Если Бог скажет, да будут звезды, луна, солнце, что будет? все это появится, да? И мы читаем в книге, в первой книге Бытия, так и произошло, да? Просто интересно, там Бог сказал, все появилось. Из ничего. Бог сказал свет, и появился свет, да? Если Бог скажет, будет свет, значит будет свет, да? Теперь скажите мне, если Бог скажет вам, ты мертв для греха, жив для Бога, что это значит? Так оно и будет? Как так может быть? Неважно. Бог это говорит. Если Бог так говорит, так оно и будет. Иисус такие вещи примерно и говорил. Он говорил, что если вода живая, приходящий ко мне не будет жаждать. Если Иисус так сказал, значит никто не будет жаждать. Иисус так сказал. Понимаете? Есть творческая сила за словами Иисуса. И Иисус сказал, если Иисус сказал нам, нет никакого осуждения, что это значит? Значит, нет никакого осуждения. Понимаете, есть сила за словами Иисуса. Вот эта разница. То, как раньше Бог говорил, то, как нам говорил Бог Сыне. Конечно, кто-то скажет, но разве там не слова Божьи были в пророках? Вот тут надо понять такую вещь. Бог говорил, конечно, это было Слово Божие, это Иисус, в конце концов, говорил через пророков, через ангелов в Ветхом Завете. Но там, Ветхий Завет, там была подготовка к чему-то лучшему. Да? К Новому Завету. Там была подготовка. Там все эти наставления, законы, повеления, они не были совершенствованы. Да? Их задача была показать, что человек сам по себе спасти не может, образно говоря, сам себя спасти не может. Задача была показать, что придет более совершенный спаситель, которого нужно было принять просто по вере. Потому что, как видите, Ветхий Завет, история израильского народа показывает, что своими силами невозможно достичь праведности. Да? И поэтому там Бог использовал посредников, пророков, ангелов. Да? Но когда полнота времени пришла, когда израильтяне поняли, что себя спасти они не могут, когда они надолго засели в рабстве римском, им нужен был спаситель, они были готовы для спасителя. Да? То же самое, когда наша душа готова для спасителя, Иисус нам говорит напрямую. И Он нам говорит такое слово, которое дает нам жизнь. Понимаете? Потому что мы теперь сказали, Господь, я себе жизнь не могу устроить, достичь этой жизни, которая потеряна была в райском саду. Я это не могу достичь. Все, я сдаюсь, Господь, я верю в Тебя. И вот тут-то Иисус нам приходит и говорит силу. Да будет свет в нашей душе, да будет мир, да будет радость, да будет сила. И она так она и будет в нашей жизни. Так она будет, так она и есть в нашей жизни. То есть, понимаете, такая разница. Там были пророки, но у них не было еще вот это совершенное слово. Когда Иисус пришел, Он говорил слова жизни. Он был словом жизни. Мы были созданы для общения Бога. Вот подумайте просто сейчас. Мы были созданы для чего? Чтобы правильно мы быть, да, правильно. Заботиться о других людях, да. Но, по идее, одна из главных причин, почему Бог нас создал, ну, управлять землей, да, все правильно. Вот. Но главное, почему Бог нас создал, для общения с Ним. Простая истина. Бог создал нас не для какой-то религии, для какого-то трудного религиозного программа, Он создал для общения. Образно говоря, Он хотел вечерять с нами, да, как там Иисус говорит в книге Откровения. Он хочет иметь общение. Вот как мы вчера собрались на пикник, просто мы собрались общаться. Да? Это здорово. Подумайте, Бог создал меня для этого, для общения. Он любит меня. И Он создал, Он вложил в меня желание общаться с Ним и способность, чтобы я принимал Его общение. Бог так любит меня, Он создал для общения. А раз Бог создал меня для общения с Ним, значит, Бог напрямую должен ко мне говорить, а я напрямую с Ним. Посредники не подойдут. Как любое общение с посредниками, вот с переводами, если, допустим, это не очень совершенно. Мы хотим говорить напрямую с человеком. Да? И так как Бог создал нас для себя, поэтому Он хочет нам говорить напрямую. И Он говорил в Сыне. Бог сказал свое слово. Бог сказал свое слово. Вот что мы хотим знать? Вот что Бог хочет думает обо мне? Вот сегодня, может, интересный вопрос. Что Бог обо мне думает? Что Он говорит, да? Вот обо мне. Вот. Меня зовут Костя или Сергей, да? Или Дима, что Бог обо мне думает? И мы можем открыть Евангелие, и мы увидим, что Бог думает, что Он говорит. Он говорит, что нас любит. Он говорит, что наш Спаситель, Он говорит, что все наши грехи прощены, что Он будет заботиться о нас, что нам просто нужно доверять Ему. А вот у меня такая ситуация. Доверяй, доверяй мне, не бойся. Все будет хорошо. Ты будешь торжествовать во Христе. Выбирай мою волю. Мы иногда хотим услышать какие-то вещи. Но эти вещи, которые... И Бог нам не отвечает, их не показывает. Почему? Потому что эти вещи на самом деле нам не нужно услышать. То, что нам по-настоящему говорит наше сердце, ответить на все наши сердечные вопросы, уже было сказано. Иначе Бог был бы несовершенный, как Спаситель. Бог все нам дал для спасения. И это уже написано и сказано Иисусом Христом. Понимаете? То есть нам уже не нужно особых исканий, особых откровений. Нужно посмотреть, что уже, как Бог сказал через Иисуса. Понимаете? Евреи, они, христиане-евреи, они могли сделать такую ошибку, они могли ждать еще каких-то пророков, еще каких-то откровений. И автор этого послания говорит, Бог уже сказал, все, что вам нужно, Он уже сказано. Вы все найдете, всю жизнь, направление в Его Слове вы найдете. Что интересно, что Бог сказал, и Божье Слово, оно как бы имеет... материальную оболочку. Божье Слово это что? Это Иисус Христос. Слово стало плотью, да? Что Иисус думает? Что Бог про меня думает? Что Он говорит? Он говорит очень наглядно. Иисус Христос умер на кресте. Вот мое Слово. Вот как я тебя люблю. Вот как я прощаю твой грех. То есть, видите, Слово Божие, оно в прямом смысле живое. Потому что это Иисус Христос. Это иллюстрация того, что когда Бог нам говорит теперь слова, эти слова оживляют нас. То есть, когда вы услышите Слово Божие, живя в Новом Завете, не думайте, вот, услышали теперь, как же мне любить моих врагов, как же мне прощать, я не понимаю. Не думайте так. Если Бог сказал, то Он уже дал силу вам это делать. Понимаете? Принимайте это веру. Если вы не примите это веру, будете думать, да, это правильно, я согласен, но у меня нет сил изменить свою жизнь, избавиться от этого пророка, я согласен, Иисус это говорит, то вы будете, если так думаете, будете как бы в Ветхом Завете. В Новом Завете вы должны верить, что Бог сказал и значит дает силу для этого, понимаете? Каждый из нас, кто хочет раскаяться, кто хочет обрести жизнь со Христом, получить спасение или какую-то победу в нашей жизни, может иметь ее сегодня. Понимаете, не нужно ждать один год, два года. Понимаете, мы иногда говорим, вот я боролся, Бог дал мне победу. Да, слава Богу, но это не от того, что Бог хотел, чтобы мы целый год боролись. Бог это сделал уже 2000 лет назад. Это просто мы медлительны были веру это принять. Вот и все. Понимаете, то есть автор хочет сказать, что вот это слово, которое теперь Бог говорил в Сыне, оно живое слово, оно дает жизнь. То слово в Ветхом Завете через пророков, оно не давало жизни. Вот, и вот просто подумайте немножко о Слове Божьем, и вот я вам говорю, и вы можете как бы думать, да, это все хорошо, но что-то я вот не чувствую, что прям Иисус ко мне говорит, что-то я не... Вы должны вот что понять. Когда люди хотят знать иностранный язык, они прикладывают определенные средства, усилия, да? Английский изучить или греческий изучить. Тут некоторые учат греческий, чтобы узнать литературу, что люди писали в Греции, или латинский язык, который еврейский, древний еврейский, который почти мертвый. Люди хотят его изучить, прикладывают усилия, чтобы узнать, что там говорилось, да? И у них это получается. И в определенной степени мы должны тоже приложить усилия, чтобы выучить язык Иисуса. Это духовный язык. Каждое дитё выучит этот язык, но нельзя вот так сегодня сесть и сказать, что-то я ничего не слышу, что-то я ничего не понимаю, а не получается, все, и махнул рукой. Так не надо. Приложите небольшое усилие, все получится. Да? Мы прилагаем усилия на работе, воспитании детей, нормализации взаимоотношений, прилагаем усилия и получается. Да? Тем более получится, если мы хотим, чтобы Бог нам говорил, что Его Слово будет живое. Так, дальше. Третье. То есть Слово Божие, оно не просто теперь нам говорится, оно за ним стоит сила. Как Бог сказал, свет. И появился свет, понимаете? Так же самое. Бог сказал, мертв для греха, жив для Бога. Все, грех не проблема. Ты свободен от греха. Ты жив для меня. Сегодня ты жив. То есть не просыпайтесь утром и думайте, о, я так далек от Бога. Ох. Такая у меня жизнь, чувствую слабость, недуховность. Не думайте так слишком много об этом. Вы живы для Бога. Живы для его общения, для радости с ним. Вы живы. Вот Бог это сказал. Понимаете? Третий стих. «Сей будущий, то есть Иисус, будущий сияние славы и образ ипостась его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел от десны престола величия на высоте». Вот тут сказано, что Иисус – это сияние славы Отца, да? Образ ипостаси, вот сияние славы. Вот я раньше, там в книге Откровения тоже пишется, что Агнец – это слава Бога. Я раньше не понимал. Какая разница? Я не понимал. Источник света, допустим, солнце и свет. Какая разница? Все это одно и то же. Я вот не мог представить. А в принципе, тут как раз и не нужно особенно представлять. Потому что Сын и Бог, они едины. Понимаете? Они едины. Как свет един с солнцем. Понимаете? Вот здесь автор напоминает евреям, в кого они уверовали. Он начинает говорить о величии, о божественности Христа, что это не просто какой-то один из пророков, а что это сияние славы Бога. Солнце есть, есть свет. Они всегда, никогда не разделимы. Не бывает такого, что солнце, а света нет, все темно, да? Такого не бывает. Другое дело, вы можете повернуться к солнцу и не видеть, не смотреть солнце, но все равно свет будет, да? Но солнце не видим, вон в окне я вижу свет. Такое единство между светом и солнцем. То же самое, такое единство между Христом, который является слава Бога. То есть автор подводит нас к величию Христа, что это не простой человек, у него такое единство с Богом, чего, конечно, пророки не имели, да? Держа все словом силы своей. Держа все словом силы своей. Вот когда я раньше читал это слово «держа», вот здорово бы в моей жизни, я так думал, если бы Иисус все держал словом силы своей в моей жизни. Так часто у меня все рассыпается, что-то не похоже, что Иисус держит все силой своего слова в моей жизни. Но вот тут мы должны понять, это истина, то, что Иисус держит все, все. Своей силой, через слово, которое он говорит. Все. Но разница, допустим, Бог сказал, да будет свет, свет появился, да будет солнце, солнце появилось. Эти предметы, они, у них нет, они не живые, они не одухотворенные, они не имеют выбора. Мы же, когда Бог нам говорит, то, что Бог сказал нам, не происходит автоматически. Мы должны сделать выбор, мы должны поверить. Вот это вот разница. Совершенно верно. Как только мы, когда мы верим в Слово Божие, оно имеет такой же эффект, как если Бог сказал свету, да будет свет, и свет появился, понимаете? Нам, мы, разумные существа, мы имеем выбор. И Бог построил свои взаимоотношения с нами. Он хочет, чтобы мы выбирали. Он хочет, чтобы нам верили. Потому что, понимаете, красота всех взаимоотношений, она построена на доверии. Если нет доверия, нет взаимоотношений, да? Поэтому Бог учит нас и призывает, и ставит единственное условие, это веру. Без веры у нас не будет взаимоотношений. Понимаете? Но. И поэтому он постоянно призывает нас верить. Но. Истина стоит. Бог держит все своей силой, своим словом. Все держит. Понимаете? И если я верю, то все будет держаться в моей жизни. Понимаете? Если я верю. Слово Божие не может не исполниться. Одно условие. Я должен верить. В Новом Завете я должен верить Слову Божьему. Когда я верю, Слово Божие исполнится в моей жизни. Ни одно, все любое обетование исполнится в моей жизни. Будь то о мире, о радости, о множестве плода и так далее, оно все исполнится. Оно все исполнится. Я должен это принимать верно. Я не должен ждать, ладно, посмотрю, где эта сила Бога в моей жизни, а теперь поверю. Мы не должны делать, как Фома. Он отказался верить, пока не потрогает Иисуса. Это так неправильно. Положение не видящее, но верующее. Понимаете? То есть большие или маленькие обетования мы должны верить. То есть не говорите сейчас, почему эти обетования, где эта сила Бога, где это держание, поддержка Бога в моей жизни, почему это не происходит, раз ты говоришь, что он все словом и силой своей держит. Это будет происходить, когда мы подключаем веру. Это будет происходить. Но автоматически это не происходит. Понимаете? Чем отличается сотворение Вселенной от сотворения нового человека во мне? Я должен верить. Веру я спасаюсь, веру все другие обетования принимаю. Понимаете? Бог умер за всех людей, да? Бог умер за всех людей. Бог хочет, чтобы все спаслись. Да? Но все-таки спасутся кто? Кто поверит. То есть насколько вера важна. Бог дал все благословения во Христе. Он посадил нас на небесах. Все благословения каждому. Но вы их получите, если вы будете верить. Иногда мы думаем, ну нет, раз Бог для меня это приготовил, Он точно не даст. Поверь, даст. Если мы не верим, что мы застрянем в пустыне, как это и произошло с израильтянами. Понимаете? Вот такая вот, с одной стороны, должен быть такой здоровый страх, с другой стороны, бояться ничего не надо. Если я верю в Слово Божье, Бог, а ты верен, ты доведешь меня, ты доведешь меня, ты сохранишь меня, ты все держишь словом своей силы. Все, Бог держит меня. Бог сказал мне об исцелении, Бог сказал мне о силе, Бог сказал мне о мире, Бог сказал мне о мудрости. Он все это держит. Все это у меня есть. Может быть, не все мне нужно сейчас все это востребовать, увидеть, потрогать, но это у меня уже есть. И когда время придет, это будет. Иисус все держит в моей жизни, да? То есть важен момент веры. Но смотрите, есть такой хороший стих, просто хочу вас напомнить. «Совершив собой очищение грехов наших». «Совершив собой очищение грехов наших». Значит, что получается? Значит, мои грехи очищены. Когда? 2000 лет назад, оказывается. То есть получается, не просто, допустим, я согрешил, там разгневался на кого-то, и сегодня покаялся, и сегодня Иисус меня как бы простил. Оказывается, я был прощен и очищен 2000 лет назад. Очищение грехов наших, совершив собой очищение грехов наших. То есть... Для нас, грешников, должна быть такая поддержка. На самом деле, все мои грехи прощены. Просто я должен их принять, это прощение, сегодня, веру. И не то, что Бог сегодня решает, ну ладно, простить его или нет, вот он поверил, так, хорошо, прощай. Нет, Бог уже простил 2000 лет назад. Представляете, какая у нас уверенность, дерзновение может быть, когда мы приступаем к престолу благодати. Иисус сделал это очищение грехов на земле. Это его одна миссия. Но мы должны не забывать, что это, на этом миссия не закончилась. У Иисуса есть вторая миссия – взойти на небо, сесть по правую руку и там действовать как священник. То есть есть земная миссия, есть небесная миссия. Он воссел, здесь недаром автор употребляет, воссел одесную, величие на высоте. Что это значит? Мы еще больше будем говорить о пересвященнике Мелхиседеке, больше об этом коснемся. Мы должны сейчас просто понять, что часть полноты во Христе, крест на земле, очень важен, но и также работа Христа сейчас, вечно живущего пересвященника на небесах, понимаете? Мы об этом больше поговорим. Просто не забывать, что есть такая вещь, это действие Христа на небесах сейчас. Четвертый стих. «Будучи столько превосходней ангелов, сколько славнейшим пред ним наследовал имя». Здесь автор начинает говорить христианам, что имя Иисуса, Иисус выше ангелов. Так? Иисус выше ангелов. Поймите, это были христиане-евреи. Они выросли на Ветхом Завете, они слышали об этом служении ангелов и все, и так далее, и так далее. И они, у них была определенная опасность, да и сейчас есть опасность, приравнять, ладно, Иисус выше пророков. Но может быть Иисус, он как такой ангел. И автор, он показывает, нет, Иисус выше ангелов. И почему этого нужно понять? Потому что ангел может прийти сегодня, допустим, явиться и сказать нам хорошую новость. Это будет потрясающе. Но ангел, во всем его величии, он не может дать жизнь. Понимаете? Ангел не может дать жизнь. Он не может дать свет в нашу душу. Только Иисус может сделать. И поэтому очень важно понимать, и автор пытается дать понять евреям, что Иисус выше ангелов. Иисус тот, кто дает жизнь. Ангелы не могли, вы сами знаете, ангелы не дали вам жизнь. Вы споткнулись в этом Ветхом Завете, теперь в Новом Завете. Есть Иисус, Сын Божий, Он высший ангел, Он дает жизнь. И дальше Он просто начинает дальше доказывать с помощью Библии, что Иисус, Он высший ангел. И вот смотрите, с 5 по 7. «Ибо кому, когда из ангела сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Здесь мы видим, что Иисус это не ангел, это Сын Божий. Да? Ангелам Бог так не говорил, я ныне родил тебя, я буду ему отцом. Бог никакому ангелу так не говорил, только про сына, про Иисуса так сказано. Да? Здесь сказано, что ангелы служители. Да? Служители. Это в 7 стихе. Также, когда будет первородно во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии, и об ангелах сказано, ты творишь ангелами своих духов и служителями своим пламенеющий огонь. Здесь говорится, что Иисус Сын Божий, да? И здесь такая фраза, я ныне родил тебя, да? Вот такая трудная фраза, потому что как, если Иисус Бог, как Он может родиться? Что это значит? Что это значит, да? Вот. Но, вот откройте Деяния 13 глава. Деяния 13 глава. 32 по 33 стих. А мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям, воскресив Иисуса, как? И во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это Павел, да, проповедует? Павел использует этот стих, я ныне родил тебя, и применяет его к воскрешению Иисуса Христа. То есть, этот стих... Я ныне родил тебя. Нельзя понимать впрямую, что в каком-то момент времени Бог родил своего сына, вот как мы рождаем своих детей. Да? Здесь используется этот второй псалом, я ныне родил тебя, по поводу воскресения Иисуса Христа. То есть смысл таковой, что когда Иисус воскрес, Он получил как бы новый статус перед Богом. Он получил более славное положение, хотя и до этого он был славен, да, как Сын Божий. Новое качество получил, да. Наступил более могущественный, славный этап служения жизни Иисуса Христа. Иисус и до этого жил, да, до распятия, до воплощения, до рождения от Марии. Но вот это пророчество «Я ныне родил тебя», оно относится к воскресению Иисуса Христа. Вот так его Павел использует. Да? То есть то, что я хочу сказать, что в Библии, когда мы читаем обетования или какие-то истины, первое правило – понимать это буквально, как это и говорится. Да? Например, молитва и рыцарит восставит Господь. Но есть исключение. Если контекст говорит о чем-то, что-то добавляет, тогда мы должны подумать, действительно в прямом смысле это понимать или нет. И как раз контекст здесь и говорит о том, что Иисус живет от вечности. И вот сейчас дальше мы будем читать. С 8 по 12 стих. А о Сыне, вот до этого говорилось, что я ныне родил тебя. То есть понимать это в прямом смысле и в переносном. И я сказал, в каком смысле понимать. В том смысле, что когда Иисус Христос воскрес, Он обрел вот это новое качество для нас, для Бога. А Сыне, престол Твой Божий, век века, жезл царства Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих. И вначале Ты, Иисус говорится, Господи, основал землю и небеса рук Твоих. То есть Иисус жил, когда создавалась вся вселенная, да? Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обещает, как риза. И как одежду свернешь их, изменится, но ты тот же, лета твои не кончатся. Да? То есть здесь автор доказывает, что Иисус Сын Божий, Он выше пророков, Он выше ангелов, Он есть сам Бог. Я помню, когда я только уверовал, Я еще толком не разобрался, слышал там Троицу, я еще в церковь не ходил, но я уверовал сам по себе. Я думал, и мне один момент я хотел узнать, а вообще кто Иисус Христос? Я понимаю, что Он очень великий перед Богом, но кто Он есть, Бог Он или нет? Да? Я когда читал это послание, здесь говорится, я ныне родил тебя. Ага, может быть, Иисус родился в каком-то момент времени, и теперь Он Спаситель для всех. Но потом сразу же я начал читать, и говорится, нет, престол твой Божий, век века, Иисус есть Бог. Библия очень хорошо в контексте это объясняет и есть в других местах. Иисус есть Бог. Иисус выше пророков. Иисус выше ангелов. Иисус есть Бог. И почему опять автор об этом говорит? Что нам об этом слышать хочет? Я знаю, я верю, что Иисус Бог. Дело в том, что мы иногда относим к Иисусу как к какому-то пророку. Что вот он сказал, надо теперь пытаться сделать. Но когда Бог говорит, Он дает творческую силу за своим словом. Если Иисус мне что-то говорит, у меня получится это сделать, понимаете? Он дает мне для этого силу. Ангел так не может сказать, пророк так не может сказать. Иисус, когда говорит мне, Он дает мне эту силу. Вот этому надо помнить. И относиться, и жить не ветром зовите, а новым зовите, а относиться ко всем словам Иисуса, как к словам, дающим жизнь. Ангелы не дают жизни, хотя могут говорить истину. Иисус, когда говорит истину, за Его словом стоит творческая сила. Воскрешать, восстанавливать, понимаете? Вот и поэтому Бог называет не существующий, как существующий. Бог сказал, мертв для греха, жив для Бога. Я не чувствую, как я так мертв. Я никогда не умирал, грех живет во мне. Я больше чувствую, что я мертв для Бога. Нет. Это наши чувства, да, это наши пять чувств об этом говорят. Да, это факт. Мы не притворяемся. Но мы ходим по духу, а не по видению, не по плоти. А слово уже говорит, творческое слово говорит, что я мертв. Я должен почитать себя и живым для Бога, потому что это высшая реальность, это высшая истина. Я жив для Бога. Каждый из вас, если вы дитё Божие, вы живы для Бога, и у вас все получится. У вас все получится. Если вы будете говорить, ой, тяжело избавиться от этого греха, я не чувствую в себе. Все правильно, вы это не чувствуете в себе, эти силы, вы не чувствуете. Но не смотрите в себя, смотрите в Слово Божие. А Слово Божие говорит, ты свободен от греха, поэтому живи в благодати и не отдавай свое тело в рабы греха. Но они тянутся. Не отдавай, у тебя получится не отдавать. У тебя получится сказать нет. Не заигрывайте с грехом. Иногда мы говорим, о, я так стараюсь, о, молитесь за меня, о, я хочу избавиться от этого. Мы никогда не будем судить сердца, мы не знаем. Но за этим может быть лукавство. Человек говорит, молитесь за меня, помогите мне, мне нужен совет пастора, я хочу действительно избавиться от этого греха. Но на самом деле человек хочет как бы переложить ответственность на других. Пусть другие молятся, пусть другие дают мне хорошие советы. На самом деле Бог уже все сделал, чтобы мы были свободны от греха. Мы мертвы для греха уже. Если вы рожденные от Бога, вы мертвы для греха. Сегодня вам не нужно больше повиноваться греху. Вы чувствуете эти желания, может быть, похоть, может быть, зависть. Всю жизнь ваша жила, но сегодня, если вы поверите, вы будете свободны. Сначала нужно поверить. Что я имею в виду? Допустим, хорошо, Костя мне говорит, я свободен от зависти. Хорошо, я поверил, ага, зависть не ушла, похоть не ушла. Слово Божие не работает. Так не надо. Вы можете поверить. Есть определенные испытания веры. Не сразу это может уйти, но это уйдет точно. Если вы не оставите своего упования. Если вы будете держаться исповедания истины, это произойдет у вас. Я это по своему опыту знаю. Это уйдет. Но только стойте в вере. Не думайте. Не стройте свою веру от чувств. Хорошо, Костя, я поверил. Не чувствуется. Ну, не получается. Не чувствуется, ну ладно, что не чувствуется. Вы верьте в Слово Божие до конца. Понимаете? Вот как мы говорили про исцеление, да? Человек может сказать, вот, ну, помолился, я не исцелен. Ну, помолился и не спасен. Что значит спасение не истина? То же самое и исцеление. Что значит Бог не обещает исцеление? То есть, понимаете, такие вещи. Если слово сказано, то оно так оно будет. Не проверяйте слово с помощью своих чувств. Понимаете? Вот то, что Фома хотел сделать. Потрогаю, тогда уверую. Понимаете? Вот ученики, они не смогли поверить Иисусу, то есть женщинам в воскресенье. Те, которые пришли из Эммауса, они не могли поверить, они хотели увидеть. Они хотели увидеть, вот тогда поверили, что Иисус воскрес. А что тогда верить? Иисус уже стоит воскресший перед тобой, тут нечего верить. Вера основана на Слове Божьем. Бог, Иисус — это Бог, и Он дает за своими словами силу. Понимаете? И не пугайтесь греха, не пугайтесь этих тенденций. Вы всегда будете торжествовать во Христе над своими пороками, над своими грехами. Мы будем победителями. Мы будем победителями. Мы все можем укреплять в имени Иисусе. Все. Просто нужно стоять в вере так. А по поводу испытаний веры очень много в послании «Время» автор будет говорить. Он будет об этом говорить. То, что произошло с христианами в Риме, они исповедали истину, но потом трудности пришли. Их не соотечески не уверовали. Рим стал ожесточаться на церковь. Им показалось, что то, как все было светло и радостно в христианстве и во Христе раньше, сейчас как-то смутно. И автор призывает их продолжать верить. Продолжать верить. Не оставлять упования своего. Да? И здесь просто автор доказывает, что Иисус есть Бог. Иисус есть Бог. И в Его словах есть спасающая сила для нас. Вот. Понимаете, эти вещи, они несложные. Они несложные, да? И все-таки мы сейчас можем думать, казаться, что-то такое в таких реальностях, каких-то материях, высоты не очень досягает до меня. Вроде бы истина, да, Слово Божие, наверное, в то же время как-то вот смотрю себя, это не понимаю. Павел потом скажет, вы должны эти вещи понимать. Вы не должны просто молочкового пить, вы должны принимать эту твердую пищу, понимаете? И я вас хочу поддержать. Может быть, есть такие тенденции, что-то трудно. Бог уже довел, большинство из вас в этой комнате, у вас довел до состояния, чтобы вы принимали эту твердую пищу. У вас получится понять послание евреям и войти в полноту. У нас у всех получится. Уже пора. Итак, значит, ну вот смотрите, как он доказывает. Он говорит в 8 стихе, престол твой Божий, века, про Иисуса сказано. Престол твой Божий, престол Иисуса вовек. То есть Иисус назван Богом. В 9 стихе, посему помазал тебя Божий, Бог твой. То есть опять Иисус назван Богом. В 10 стихе. Вначале ты, Господи, основал землю, небеса делая рук твоих. То есть опять про Иисуса сказано. Так как сказано, можно сказать можно про Бога, да? Потом дальше с 12 стих там говорится, ты тот же, да? Это про Бога можно сказать. Потому что Бог не изменяется от вечности. У него нет прошлого, у него нет будущего. У него всегда как бы... Он вне времени живет. Бог вечен. И то же самое здесь говорится, такой же язык используется про Иисуса. В доказательство, что Иисус есть Бог. Иисус, итак, вот эта цель, вот эта первая главы, показать, Иисус выше пророков. Иисус выше ангелов. Представляете? Было бы здорово, конечно, был особый день, если бы ангел здесь... если бы даже пророк здесь какой-нибудь пришел, что-нибудь сказал. Или ангел появился, что-нибудь сказал. Был бы особый день. Но вот эта вот слава Нового Завета, то, что ангел может не прийти, пророчества может быть сегодня не быть, но Иисус с нами, Он к нам говорит. Иисус выше ангел, Иисус выше пророк. То есть представляете, какой это славный день. Только бы мы вот... Это настолько огромное благословение, что иногда мы думаем, это слишком много, что это нереально. Но когда мы понимаем, такая радость, такой мир, такое ликование приходит, Иисус... который выше ангела, который выше пророка, он в моей жизни. Он во мне. Он во мне. Дальше, 4 стих. Не, подождите, какой 4 стих? Сейчас, подождите. Да, сейчас, 13-14, подождите еще, вот что я хочу сказать. Здесь сказано, все ветшает. Где-то. Все обветшает, как риза. Все обветшает, да, все правильно, спасибо. Все обветшает, да. Все действительно, все творение, оно само по себе, без вмешательства Божьего, оно стареет, да, разрушается, да. Все творение. Камень положите, в конце концов он будет разрушаться, да. Металл, все разрушается. Горы рушатся и так далее, и так далее. Все творение, да. Даже в законной термодинамике об этом говорят, да. Вот. это свойство всего творения, это свойство нас. Да? Мы мешаем, мы устаем, мы изнемогаем, мы заходим в какие-то тупики. И Бог так создал. Бог нас создал не для того, чтобы мы были сами по себе самодостаточны. Бог нас создал для близких взаимоотношений с Ним. Он источник силы. Он всегда будет с нами. Он всегда будет нам давать, всегда поддерживать нас. Грех пришел, все разрушил. Но теперь Иисус пришел, все восстановил опять. Мы не должны, потому что мы иногда думаем, что мы так не говорим, но мы хотим быть богами. Мы хотим, Бог, дай мне сегодня силу, так, чтобы все, мне эта сила не кончалась никогда. Вот, Господи, я стал христианином, пусть мне это будет сила, упорство, мир на всю жизнь. Мы так хотим, да? Это не так, не совсем правильно. Потому что Бог не дает силу без самого себя. Бог дает себя, точнее своего сына. И в нем вся сила, мудрость, поддержка и так далее, и так далее. И через это общение мы не будем уставать, мы полетим как орлы. Но когда мы так говорим, Бог, дай мне силу, а не понимаем, что для этого нам нужно общение со Христом, так не получается. Это не есть то, как Бог создал нас. Все ветшает. Мы не есть боги. Просто почему я так говорю? Потому что сатана вложил после грехопадения вот это желание быть богами, желание быть самодостаточными. Я должен все сделать. Но почему я такой слабый? Я не должен быть слабым. И мы переживаем из-за этого. Да? Мы не боги. Чего переживать? Мы не боги. Мы ветшаем. Но с Богом, в Боге мы имеем силу. И Бог, Он просто дает. Он живет для нас, чтобы поддерживать нас, укреплять нас. Валентин, включи чуть-чуть этот самый вентилятор или окно побольше. Открой, отсюда душно становится. Спасибо. То есть мы не боги, и не пытайтесь быть богами. Быть богами, стараться быть богами, это очень тяжелое занятие, очень обременительное. Никогда не получится просто одно мучение. Будьте тем, кем вы должны быть. Мы творение, слабое творение, но Бог живет в нас, и я имею общение с Ним через веру, и Бог будет меня поддерживать. Да, какая-то трудность, да, во мне слабость, но слава Богу, Бог со мной, Он меня поддержит. Бог, я принимаю твою поддержку, я благодарю тебя. Понимаете? Все ветшает, да? Только Бог пребывает. Но Бог пребывает с нами, значит, мы будем пребывать с Ним, значит, мы пойдем и не утомимся, будем переходить через воду, они нас не потопят, через огонь, они нас не обожжут, потому что Бог с нами, Бог с нами. Но это взаимоотношение строится на нашей вере, очень вера важна. И опять же, почему Павел говорит, что Иисус выше ангелов или выше пророков, потому что, понимаете, Ветхий Завет, Новый Завет, христиане, евреи могли не понимать. И вот такая хорошая иллюстрация, я говорил вам много раз, и я еще раз напомню. Ветхий Завет как будто направление добраться до какого-то места. Новый Завет это не просто направление хорошее, это проводник Иисус Христос. Всегда есть, с проводником вы всегда дойдете, если человек там был, он всегда нас доведет туда, да? Другое дело, дать нам направление, то есть они хорошие, мы можем не найти, заблудиться. И вот у христиан, евреев тогда и сейчас у нас может быть опасность относиться к Иисусу, к Новому Завету, к каким-то еще инструкциям. Пойди туда, не делай этого, и тогда буду как бы благословлен. И вот так мы иногда относимся, и христиане, евреи могли так начать относиться к Иисусу. И автор пытается сказать, что Иисус есть Бог, что Иисус был там, Иисус есть проводник. Он доведет вас. Только вы понимаете, знаете, кто Он есть. Не относитесь к Иисусу как просто какой-то человек, который дал вам направление и оставил вас барахтаться. Нет, Иисус говорит и дает силу. Иисус проводник, у нас есть проводник. Мы больше не сироты. Иисус пришел Духом Святым. И вот просто смотрите, как вы живете, будучи христианами. Живете ли по одним направлениям или понимаете, что Христос дает жизнь? Что когда я ем его, этот хлеб, пью его кровь, его жизнь входит в меня. Жизнь. Не просто какие-то слова. Жизнь, понимаете? А раз жизнь в него входит, то когда я вижу его слово, у меня есть вдохновение и радость исполнять, и все получается. Жить по слову Божьему. Потому что сам Бог вошел в нас. Дальше, с 13 по 14 стих. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли не суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Здесь опять же говорит, что сын выше ангелов. Вот. Но здесь вот такую хочу, на эту фразу вас хочу обратить внимание. «Доколе положу врагов твоих в подножие». Значит, Иисус воссел по правую руку от Отца. Но теперь Он ждет, когда Отец положит всех врагов. А последний враг будет смерть, да, там в Коринфянах говорится, к ногам Иисуса. То есть Иисус ожидает. И не только мы ожидаем, да, оказывается. Иисус тоже ожидает. Иисус тоже после своей победы как бы не все получил сразу. Иисусу тоже хочется видеть сатану, связанного этими цепями, там как в книге Откровения, где мы. Иисусу тоже хочется видеть, как сатана пойдет в ад. Иисусу тяжело видеть, как сатана пытается нас искушать, обманывать. И Иисус тоже ожидает, когда Отец это сделает, понимаете? Но то, что потому что Иисус еще не видит своими пяти чувствами, а у Иисуса теперь так, он человек тоже есть пять чувств, то, что Иисус еще не видит своими чувствами, что смерть уничтожена, что сатана повержен в озеро Огненное, то, что Иисус это не видит, не значит, что это умаляет силу и власть Иисуса. Иисус знает об этом, и Он действует в мире, в радости, в покое и царствует с этого престола. Понимаете? Он как бы действует от победы. Он имеет этот мир, что все завершится хорошо, потому что Бог Отец сказал, я положу всех врагов под ножи твоих ног. Вот. Но если, конечно, Иисус будет использовать свои чувства там на небесах, то Он тоже расстроится. Увидит, как плохие дела в церкви, в нас, вообще на земле, сколько зла. Ох, Отец, что-то не похоже, что твое слово истинно. Что это все тогда? Но Иисус, конечно, так не делает. И Библия призывает нас также не делать. Мы видим много зла, мы видим конкретные искушения, мы можем иногда видеть, сатана так силен, как будто вообще Бога нет, а вот сатана один всем как хочет, так и заправляет. Разные чувства могут прийти, пять этих чувств, да? Но мы не строим наше взаимоотношение с Богом на чувствах. Мы говорим, Бог посадил своего сына по правую руку. У Иисуса теперь вся сила, вся власть, вся победа. Прощать, омывать, благословлять. А мы во Христе, послание Ефесянам говорит, тоже посажены с Ним в небесах, да? Давайте прочтем этот хороший стих. Ефесянам 2 глава. Шестой стих. И воскресил с Ним, то есть со Христом посадил, на небесах во Христе Иисусе. Где мы сейчас находимся? Ну давайте, говорите. Где вы сейчас находитесь? Воскресил с ними, посадил на небесах во Христе Иисусе. Где вы находитесь? Да. Согласие Слова Божьего, да. Что это вообще значит? Как это так? Я вот здесь сижу, в комнате, в Москве. Понимаете? Библия призывает нас ходить по духу, ходить по вере. Бог называет несуществующий, как существующий. Научитесь знать этого великого Бога. И научитесь применять Его положение, то, что Он нам о нас говорит, принимать Его точку зрения. Конечно, все наши пять чувств говорят, что мы здесь. Это действительно мы здесь. Но по духовным законам мы уже во Христе. Мы победители. Мы завершены. Да, наши чувства говорят, что сатана силен. С грехом еще надо бороться. Но мы уже победители во Христе. И почему? Когда мы понимаем эту победу, понимаем нашу позицию, тогда мы понимаем, что на основании этой позиции мы победим. Мы становимся у нас приходит вдохновение. Мы уже больше не унываем со всеми этими проблемами, грехами, испытаниями. Я во Христе. Я как бы уже все. Я дошел до конца. Все это боль, испытания, болезни, слезы, это как бы почти не имеет уже сил, потому что я уже там, на весах, понимаете? Это только можно принять веру. Без веры это вообще невозможно понять, понимаете? И я не говорю ничего, какого-то такой-то метафизику вам никакую не. Мы никто не отрицаем, что мы здесь, да? Мы не как буддисты говорим, мы не здесь, это не реальность, это не стул. Да? Мы так не говорим. Мы просто выбираем по вере говорить то, что Слово Божие нам говорит. А Слово Божие говорит, что в духе мы со Христом там на небесах. Пусть наши чувства об этом нам не говорят. Ну и что? Мы победители во Христе. А раз мы победители, то мы действуем как победители. Когда президент борется за президентское кресло, он борется, переживает и так далее, и так далее. Вот. Ну, да, в таком состоянии еще нет власти. Но вот президент стал президентом, да, тогда он проявляет свою власть. Может быть, кто-то в стране не уважает его, может быть, кто-то не захочет его слушать. Но у президента есть вся власть заставить все эти механизмы власти, какие-то чиновники действовать, у него вся их власть. Может быть, не сразу, но он этого добьется, если будет действовать с этой властью. Мне дана власть. То же самое у нас во Христе. Христос победил для нас. А значит, мы во Христе тоже имеем силу и власть распространять Евангелие, Царство Божие здесь на земле. Может быть, не сразу получится, но это получится обязательно. Может быть, кто-то не будет слушать. Может, сатана будет противостоять. Но все получится. Потому что у нас во Христе есть власть. Но мы ее основываем, эту власть, эту уверенность не на наших пяти чувствах, а на вере. Вот. Твердая пища. Но это хорошее истинное Слово Божие. Это наша свобода. И Бог нам сейчас говорит, как бы, сиди вместе с моим сыном, попой рук от меня. Сядь, посиди на секунду. Пойми, кто ты есть во Христе, понимаете? Вот что Бог говорит. Просто представьте, перенеситесь, я во Христе. Вот мое истинное положение. Все мои грехи прощены. Смерть, сатана, они будут положены к моим ногам. Господь, спасибо. Спасибо за этот мир, за это. И когда вы так думаете, начинаете поклоняться, благодарите Бога, вы славите Бога, вы понимаете, как прекрасно это общение с Богом. Когда вы, образно говоря, спускаетесь на эту землю, встречаетесь с этими проблемами, у вас есть вдохновение, сил бороться с ними. Все получится. Очень важно знать, кто мы есть во Христе и кто есть Христос. Христос — это не просто пророк, Христос — не просто ангел. Он есть Бог животворящим. Верхом заведе этого не было. Верхом заведе этого не было. Так. Сиди одесно меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Иисус ожидает, и мы ожидаем вместе со Христом. То есть это не мы, а не ожидающие. Иисус тоже ожидает. Иисус тоже знает, что может быть это томление. Но Иисус не унывает в вере. И мы вместе со Христом, нашим победителем, нашим представителем, не будем унывать. Аминь. Все могу укреплять. В таком Спасителе, который выше пророка, выше ангелов, который Сын Божий, ответитель, который сотворил, если Он во мне, все могу. Разве не так? Бог все же может. Раз Бог во мне. Может быть, какая-то смешная мысль. Нет, это не смешная мысль, это истина. Если мы стоим в этой истине веры, мы увидим плоды в нашей жизни. Плоды точно будут. Плоды скептики, они замолчат. Но сначала нужно выбрать веру и не пытаться поддерживать веру с помощью чувств. Вот Слово Божие, что нам говорит. Очень важно знать, кто мы есть во Христе. Все наши грехи прощены. Бог нас любит, нет никакого осуждения. Тот, кто нас больше, того, кто в мире. И вот так вот жить каждый день. Какая там проблема? Усталость, денег не хватает, проблемы на работе, проблемы со здоровьем, с воспитанием детьми, в браке. Проблемы могут быть очень большие. Проблемы, можно так сказать, что сразу уныние приходит. Да, они могут быть большими, но мы смотрим на силу Бога. На силу Бога, как Он может нас спасать. Понимаете, что интересно, я все уже почти закончил. Вот Псалом 2, там смотрите, что сказано интересно. Что я ныне родил тебя, да? Но там в 8 стихе сказано, все это сказано Иисусу. То есть смотри, 7 стих. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, ныне родил тебя, а потом проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. То есть Бог говорит своему сыну, проси. Разве Бог не хочет вернуть себе владение, дать его сыну все эти земли, чтобы Иисус принес мир, радость, полноту, счастье на землю. Конечно, Бог этого хочет. Все-таки Бог здесь говорит, проси. Если Иисус не попросит, то ничего не произойдет. Поэтому отец ему говорит, проси. Конечно, Иисус просит. И, конечно, Иисус получит. Понимаете, такая тайна по поводу молитвы. Бог дал нам власть. Бог дал нам силу. И в то же время он говорит, проси. Что нужно для этого дня? Что нужно для служения? Что нужно для твоей жизни? Проси. Но так как Бог уже все приготовил, дал нам победу, молитва становится... В молитву мы, в такой молитве мы обретаем веру. Мы понимаем, раз Бог говорит, проси, не для того, что проси, проси, ну ладно, я подумаю, дать или нет. Нет, так Бог не говорит, проси, я дам тебе, я хочу это дать, проси. Как Бог говорит Иисусу, так же и нам говорит. Конечно, мы хотим молиться по воле Божьей, да? И Бог, когда мы молимся по воле Божьей, Бог всегда отвечает. Бог всегда отвечает, когда мы молимся по воле Божьей. Вот такая вот связь с молитвой. Несмотря на то, что у нас мы благословены все благословения во Христе, нужно верить. И часть этой веры – молитва.